Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это Радио «Вера», я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы сегодня говорим, как и всегда, в программе «Делатели» с теми людьми, кто вдохновляют других на совершение добрых дел и сами вдохновляются по примеру Христа творить милосердие для того, чтобы было больше любви в этом мире. Сегодня у нас в гостях Ириан Захаров.
Здравствуйте.
Руководитель проекта «Дети под покровом», руководитель добровольческой службы милосердия в городе Москва, и Татьяна Андроняк, сестра душевного попечения. Об этой должности поговорим отдельно, потому что интересная очень должность. Сестра душевного попечения в проекте «Дети под покровом».
Татьяна, здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить о помощи в детских больницах, потому что «Дети под покровом» – такой проект, который появился уже достаточно давно в Москве и объединяет под собой, ну, давайте меня сейчас как-то поправьте, если я что-то не так скажу, но объединяет под своим таким покровом, да, разные виды служения, насколько я понимаю, в нескольких очень больших и очень серьезных медицинских учреждениях, где находятся дети. Давайте расскажем, а что это такое вообще «Дети под покровом» и как это все родилось?
Ну, так получилось, что храм в Российской детской клинической больнице освящен был в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Храм в Морозовской больнице был освящен в честь Покрова Пресвятой Богородицы. И, ну, собственно, сама эта ситуация, она помогла как-то нам ощутить особое попечение Матери Божией, о нас самих, о том служении, которое мы несем. И вот сестры нашего сестричества предложили такую замечательную идею, что давайте назовем проект «Дети под покровом». И мне кажется, он очень прям так от... Вот, покров, конечно, не нашего служения, Василий Васильевич, а покров Матери Божией покрывает всех нас. И рядом с этими детьми, с их родителями, конечно, чувствуешь себя совсем по-другому. Твоя забота уходит куда-то в другой, какой-то мир. И настоящие вот их переживания такие становятся твоими, и ты как-то по-другому совсем ценишь все, что имеешь в этой жизни.
А в каких медицинских учреждениях работают люди вашего центра, и в чем, собственно, заключается эта деятельность?
Ну, сначала это была именно Российская детская клиническая больница.
Это крупное учреждение, одно из самых больших в России, да?
Находится в Москве, да, но это федеральное учреждение. Вот, его стал посещать еще отец Александр Мень. Потом, после его безвременной кончины, отец Георгий Чистяков там служил. Вот, мы до сих пор с его матушкой общаемся, очень так как-то в хороших отношениях с его прихожанами. Вот, когда он представился, вот храм был долгое время без настоятеля, потом Святейший Патриарх благословил меня этим храмом заниматься. И там выросло вот такое служение священников, сестер душевного попечения, ну и волонтеров, конечно, наших. Вот. Потом мы к этому проекту присоединились батюшки из Морозовской больницы, из центра имени Сухаревой психиатрической детской больницы, из вот, учреждения в Сколково. Там есть группа, где наши сотрудники и добровольцы наши ухаживают за детьми, сиротами, дети с особенностями. Вот. Ну, еще было такое учреждение «Роза ветров», где был храм тоже, где там есть тоже группа одна, где, который, попечение которой имеет проект «Служба милосердия. Дети про плюс».
А вот интересно, вообще сам факт наличия храма при больнице, особенно при детской больнице, это исторически сложившаяся какая-то традиция? Или эти храмы строились уже, ну, вот в новое время, и, ну, не знаю, может быть, там по запросу самих семей пациентов или врачей?
Но про детские больницы сложно сказать. Я вообще не уверен, что вот в то время, когда строились храмы при больницах, у нас
были отдельные детские
были
больницы.
Отдельные детские больницы, да.
Ну вот я про это и говорю. То есть все детские больницы же наши тоже советские учреждения, получается.
Ну, я так понимаю, что, ну, может быть, это в этом мое невежество сказывается, но мне кажется, храм при РДКБ – это один из первых храмов, который открылся именно при детской больнице. Он, причем, открылся приблизительно в то же время, когда открылся храм при Первой Градской больнице. Вот там первый городской больнице храм открылся в 90-м году уже, ну, в наше время уже второе освящение было. А первая литургия была на Светлой неделе в РДКБ в 93-м году.
Да, вас... но храм царевича Дмитрия, это же храм, построенный в 19-м веке.
Исторический, Александр Первый, да, его там
вот. А при детской больнице это был уже храм нового времени?
При детской больнице, кстати, было время, когда эта больница имела название Покровской детской больницы.
Так, там, интересно, почему?
Потому что храм был в честь Покрова Пресвятой Богородицы.
Да, то есть это тоже историческое здание?
Да, получается. Сейчас вот наш вот, главный врач, директор нашей больницы, она поднимала документы, там действительно даже в документах было написано «Покровская больница». Вот. Этот храм в РДКБ, он переоборудованное помещение под храм «Потоковая аудитория». То есть, по разным предположениям, то ли там планировался кинотеатр, то ли потоковая аудитория, и поэтому, когда мы туда пришли, мы увидели алтарь внизу, а людей наверху, было как-то это было так непривычно, но сейчас очень удобно, когда ты говоришь проповедь, ребенок может лежать, например, а ты видишь его глаза, это очень удобно.
Потрясающе. Интересно. То есть, получается, вы оборудовали какое-то пространство в том помещении, которое раньше было храмом, да?
Ну, это не мы сделали, это сделали прихожане вот отца Александра Меня и сподвижники отца Георгия Чистякова. Они с большой любовью это помещение оборудовали в храм. И при отце Георгии еще и вот трудами этих людей через храм проходили вот дети, родители. Одна девочка там прожила 12 лет в этой больнице.
12 лет?
12 лет она прожила в больнице, да. Вот потом она там скончалась, ну, там была какая-то история с пересадкой почки, она никак не могла у нее прижиться, были какие-то пересадки. В общем, 12 лет ребенку. И таких, ну, таких прям, наверное, конечно, случаев не так много, но вообще дети в больнице проводят очень много времени. Это больница, федеральный центр, еще раз, и туда приезжают дети, с которыми, с лечением которых не справились в регионах.
Угу. Всегда там... сложные случаи, всегда, да, всегда какая-то история очень большой боли получается. Родители здесь, наверное, особенно нуждаются в каком-то утешении, да. И вот я хотел спросить, вот получается, Татьяна такую должность имеет, сестра душевного попечения. Вообще я впервые сталкиваюсь с таким определением должности, как оно родилось и что это значит, сестра
душевного попечения. Татьяна, представь немножко, да. Таня, мы с Таней познакомились в коридорах у Морозовской больницы. У Тани у самой есть, может быть, Таня расскажет, не знаю, может, сочтет неудобным для такого формата в радиоэфире сказать свою историю, но мы с Таней познакомились, и в нашей традиции, в традиции служения в взрослых больницах есть такое понятие «требная сестра». Мне не очень как-то понятно, и главное, что это не очень как-то... Во-первых, это не соответствует действительности, потому что речь не про требы, в которых принимают участие сестра, а речь сестры помогают священникам совершать таинство в больнице, таинство исповеди, причастия. Вот, поэтому тут требное само по себе непонятно. Ну и как-то это... И у нас в нашем обиходе возникла сестра душевного попечения, потому что девочки, они, конечно, имеют особое попечение об этих больных. У каждой сестры есть какие-то свои отделения, в которых сестра проводит достаточно много времени, знает там детей, врачей. Ну вот я думаю, что это об этом Таня, наверное, лучше расскажет уже.
Ну да. Как отец Иван представил меня, да, меня зовут Татьяна. С 2020 года мы познакомились с отцом Иваном. Вот, я попала в эту больницу тоже в связи с трагедией. У меня погибла дочка в Морозовской больнице. Вот, и как-то я решила для себя, что я, ну, наверное, останусь там, чтобы помогать как-то детям, их родителям, да. И через год после трагедии нашей я вернулась в эту больницу, вот встретила отца Иоанна, и было принято решение, что... Наши девочки, наши сестры будут ходить по больнице, утешать мам, деток их, беседовать, составлять определенный маршрут для священника накануне его обхода. И после этого мы встречаемся со священником и идем с ним на обход, где проводим достаточное количество большое времени, разговариваем с мамами, причащаем деток. Бывают случаи очень много, особенно Морозовской больницы, за которую я отвечаю, у нас очень много крещений. Вот, мы с ними дружим, с мамочками, и с папами, и с детками на протяжении всего лечения, и даже очень много семей, которые поддерживают отношения с нами и после выписки. Вот, и часто мы посещаем онкологическое отделение каждый вторник и среду. И там, конечно, очень много разных историй, где семьи становятся прихожанами наших батюшек в их храмах.
Таня, а как вы вообще... Ну, год – это, с моей точки зрения, достаточно быстро восстановили свое, ну, скажем так, ресурсное состояние настолько, что не только справились со своей трагедией, но еще и смогли помогать другим.
Ну, да, частый вопрос, и мне его до сих пор задают.
Ну, я просто как человек, который потерял ребенка, понимаю, что у меня только год ушел на то, чтобы физически восстановиться, и потом еще, наверное, года 3-4 я, ну, более-менее восстанавливала свою психику, но, к сожалению, я тогда была не в церкви и не слишком глубоко там в христианстве, возможно, это помогло бы мне быстрее, поэтому просто интересно, ну, если вам можно этим поделиться.
Но так как я была с Богом, и я была всегда в храме, меня с 3 лет мама с бабушкой привели в храм, и, наверное, все-таки тогда они сумели посеять это зерно, которое меня сумело удержать от этой сумасшедшей трагедии, потому что врачи тоже, мы подружились с врачами, семья наша, и они, конечно, говорили: «Тань, не надо возвращаться, это будет сложно, и как бы иди рожай детей, строй семью, и тебе там делать нечего», абсолютно. Но как-то я считаю, что вот не могла я по-другому. У меня вот сейчас растет дочка Ксения, учится в 7 классе, и вот как-то все-таки это тоже примеры для нее, что мы всегда идем вперед, несмотря на то, чтобы в жизни какая трагедия не случилась, мы, ну, как бы я не могла поступить по-другому, потому что у меня рос ребенок, конечно, глядя на статистику семей, которые теряют детей в Морозовской больнице, я вижу достаточно плохие показатели, да, что остается с семьей, что получается с семьями.
Люди расстаются.
Да, очень часто люди расстаются, и вот общаясь даже с паллиативными врачами, завотделением по паллиативной помощи Морозовской больницы, мы обсуждали на совещаниях эти истории, что это очень, ну, большая трагедия нашего вообще менталитета и...
Нашего общества.
Нашего общества, да, потому что ты смотришь в окно, и люди могут из больницы выйти в разные стороны. Вот. И даже моя мечта есть организовать фонд собственный, который будет поддерживать семьи после потери детей. Поэтому как-то вот, вы знаете, я вот собралась духом, Ксюша пошла в 1 класс, и во 2 классе вот я вернулась в больницу и решила помогать мамам, потому что я понимаю, что, ну, наверное, я могу понять каждую маму. А хоть мой ребенок не болел, он трагически погиб в Москве, на нее шкаф упал в детском саду. То есть один ребенок у меня был свидетелем этой ситуации. Да, это была трагическая очень история, известная на всю Москву, очень такая страшная. Вот, и я вернулась с этими какими-то силами, с ресурсами, причем без всякой помощи там таблеток, психологов и так далее, как бы решила стать сама психологом этим мамам, наверное, как-то так. Может быть, даже не психологом, а тем человеком, которых их поймет.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы сегодня говорим с Иоанном Захаровым и Татьяной Андроняк, представителем проекта «Дети под покровом», который действует в нескольких крупных медицинских учреждениях, медицинских социальных учреждениях города Москвы. Татьяна, ну вот вы рассказали, видно, что вы такой мужественный человек, и слава богу, что у вас была вера в тот момент, когда это случилось, она помогла, наверное, вам как-то... выйти,
не сойти,
да,
с ума.
Да, не сойти с ума, выйти из этой ситуации как-то вообще в каком-то более-менее состоянии, которое позволяло дальше жить, да, и дальше находить силы. Но вот мне все равно непонятно, что говорить вот тем мамам, которых, особенно в паллиативном отделении, когда ребенок, в принципе, они сами понимают, и, наверное, врачи тоже от них не скрывают диагноз, что ребенку осталось совсем немного. Что можно, как можно утешать?
Ну, вы знаете, мы же не всегда приходим говорить, все будет хорошо, да, вот как вот я часто дружу и бываю на встречах с Фредерико де Граф, очень мы как бы тоже так плотно общаемся, и я бываю на всех этих всяких историях по обучению сестер. Достаточно прийти в палату, обнять человека, молча посидеть, как говорил митрополит Антоний Сурожский, тоже часто читаю, поэтому они прекрасно все понимают, мамы, но им важно, чтобы ты пришел, даже, может быть, помолчал, посидел, подержал за руку, иногда они просто беседуют с батюшкой. Ну, и как-то вот наши мудрые отцы всегда находят, что сказать в каждой палате, и мы дружим, и считаем нашим долгом быть с каждым ребенком в паллиативе до конца, потому что, естественно, он понимает, что в больнице бывают отпевания часто, и поэтому мы проходим с ними путь от клинического отделения до паллиатива, и ну, важно быть с ними в этот момент и, ну, скажем, не врать им и не говорить, что все будет хорошо. А на все воля Господа.
Мне кажется,
учусь вот принять их.
В такой ситуации, ну, опять же, исходя из своего личного опыта, мама, может быть, и папа очень часто испытывают какую-то вину и какое-то ощущение собственной неполноценности, что вот со мной это происходит, с моим ребенком это происходит, я что-то такое, я что-то сделала не то.
По грехам они часто говорят.
Да, да, да. Как вы... Есть ли возможность человека, ну, если от этого не излечить, то как-то хотя бы утешить именно вот в этом как бы, ощущении собственного какого-то, ну, как сказать, ну, одиночества, что ли, перед этой трагедией и как бы понимание того, что вот это с кем-то не произошло, а с тобой произошло.
Ну, у нас немножко другая специфика. То есть, вот, ну, задавая этот вопрос, вы находитесь в плоскости
психологии.
Священника, пришедший к нему человек. Мы находимся в плоскости какой-то такой семейный. То есть эти люди, они становятся частью нашей жизни. И поэтому, ну, как-то вопросы повисают в воздухе, конечно. Я вот помню, как первый раз свой маршрут в РДКБ, и женщина стояла, держала на руках ребенка, и, ну, она так, за что, почему, что. Я стою и, значит, вот подбираю слова, что искать, а слов, ну, не могу подобрать. Я думаю, ну, все, сейчас я пойду обратно, и, не знаю, паду ниц перед Святейшим Патриархом, буду просить, чтобы какое-то послушание дали мне другое, потому что, ну, не хватает ни сил, ничего. Вот, но пробыв с ней, там, не знаю, полчаса в этой палате, и, ну, как я ее выслушал, она выговорилась. Вот, она поняла, что вот я, что я рядом, что можно прийти в храм, что я там буду ее ждать, что потом, что я приду к ней еще раз. То есть, ну, это какая-то такая вот, ну, это какая-то совместная жизнь. И эти вопросы, они вот... Людям, на самом деле, не нужны ответы на вопросы. Люди так более-менее все понимают. Ну, что вот, что, ну, если сейчас, он, даже если он узнает, что это по его грехам, что произойдет? Ну, по грехам, и что? Куда мне пойти и исчезнуть мне из этой жизни, что исцелится ребенок, что нет, конечно. Это не вопросы. Это такая боль, которая пытается найти выход из души человека. И это нужно переживать вместе.
Ну, то есть самое важное – это дать человеку понять, что он не одинок.
Ну, конечно.
Да, быть рядом
с ним. Таня правильно совершенно сказала, что нужно посидеть с ним вместе, можно даже молча. Вот. В храме можно посидеть, в палате с ним можно посидеть вместе. И это бесценно для человека, для, вот, ну, для страдающего человека в конечном итоге.
Если мы говорим о паллиативных детях, я слышала от одной тоже от одной героини одного из моих проектов, она тоже делатель, работает с паллиативными детьми, она высказала такую интересную мысль о том, что ребенок не уходит, пока вот именно паллиативный, пока не почувствует, что родители
отпустили.
Готовы его отпустить. Угу. Это так?
Бывает. Мы такое наблюдаем. Есть, я поняла, о чем вы говорите. Mm-hmm. Есть такие моменты, это видно, если, ну, прям не готовы родители отпустить, то есть ребенок, ну, на все время есть, это прям видно.
Ну, а ваше вот служение может помочь родителю как-то принять эту ситуацию и отпустить?
Не знаю.
Может ли, там, я не знаю, молитва, может ли священник, может ли беседа с...
Люди все разные, как снежинки. Угу. Один держит своего близкого, молится за него, близкий никак не может уйти.
Да.
А другой и хотел бы, может быть, а оп, и все, и нету близкого рядом.
Угу.
Поэтому мне кажется, тут очень важно, как пустить человека в сердце. То есть, если это какая-то совместная, какое-то проживание, эти люди, они же удивительно. Вот Таня говорит про Морозовскую больницу, а у меня, вот, например, ну, в РДКБ чуть подольше, чем в Морозовской. У меня какая-то книжка телефонная забита какими-то людьми из Сахалина, с Мурманска, то есть с Благовещенска, там какая-то, ну, центральная, то есть Тула какая-нибудь, там, не знаю, там, то есть это... И с ними происходит какая-то постоянная связь. Постоянно какое-то общение, приходят люди на исповедь, что такое, говорят, ну да, вы понимаете, вот как хорошо, если был духовник. Я говорю, да, у нас есть духовник. Я говорю, замечательно, как в Риге, какой хороший у вас храм. Я говорю, говорит, Иванова. Я говорю, здорово, как Иванова. Кто же, как вы молитесь? Он говорит, да, это же вы. То есть они регулярно к нам возвращаются в больницу, и они воспринимают наших священников как своих духовников. Это интересно. И вот эта вот жизнь такая, она, конечно, это нельзя сказать, что это даже служение, не совсем может быть служение, потому что служение – это что-то такое, вот я служу, стою тут на посту, вот они мимо
тут
проходят.
Тут служу, люди. А потом не служу.
Да? А это какая-то...
Это часть нашей жизни. Пришел, и мы живем этим.
Какая-то жизнь такая.
Это наша жизнь, мы живем этим.
Такая семья, слушайте, большая
но,
такая.
Ну, это звучит довольно, ну, жутковато, если честно, для, ну, для меня, как для обывателя. То есть моя семья – это куча людей, которые переживают трагедию болезни своих детей, которые, ну, на самом деле... живут в очень экстремальных, эмоциональных, скажем так, условиях. А как вообще тогда все это, как это вместить? То есть тут ты свои, когда свои-то дети болеют или что-то там с ними происходит, ты остро переживаешь, а здесь тебе нужно столько чужой боли принять и как-то ее переработать, и еще что-то этим людям отдать, ну, какое-то внимание, тепло и так далее. Как вы с этим справляетесь?
У нас очень много.
У нас в смысле работников,
у нас в каждом, да, в каждом храме
сотрудников
фонда. В каждом храме у нас порядка 10 дежурных, которые так в той или иной степени, ну, в расписание выходят. У нас очень много сестер, у нас много очень священников. У нас в Морозовской 9 священников выходов в неделю. Ну, было до недавнего времени, там вот сейчас мы не смотрели просто статистику, в РДКБ тоже.
Но все равно, ну, 9 человек и сотни семей.
Священников в храме больше, чем количество дней. И, в принципе, по статистике, ну, мы так периодически от этого отходим, возвращаемся, у нас каждый человек, который попадает в больницу, он узнает, что есть храм, узнает, что есть сестры, священники, и приходит в конечном итоге все равно немного народу. Немного людей. Я не знаю, как вот у батюшек вот в будни, вот у нас сегодня было 10 причастников на литургии. Кажется, мало. С другой стороны, наверное, не во всех храмах московских 10 человек причащаются в будний день. Вот. И поэтому это достаточно... Но в любом случае, эти люди, они как-то остаются в сердце, они не проходят сквозь. Вот девочка приехала, к нам приезжает хор из Свято-Петровской школы, поет литургию иногда. И приехали дети, пели литургию, а девочка, которая в этот день праздновала свой день рождения, в нашу больницу ездит уже там 12 лет. То есть она не лежит, а приезжает на след. Ну, вот эти дети, они еще даже не родились, когда эта девочка уже лечилась у нас в больнице. Вот, мы с ним встречаемся, обнимаемся. Я говорю, ну вот, говорю, нам хорошо, вам плохо. Вы в больницу, а мы вам рады.
А вот хотелось уточнить по поводу веры. Получается, не все же семьи, которые оказываются в больнице, являются верующими. И вообще какую-то имеют церковную традицию, понимают, зачем священник нужен. А часто же такое бывает отношение, что, ну, если священник пришел, то, значит, ну, все, значит, моему ребенку да. Тогда точно все. Как бы давай, как говорится, готовь, гроб надо заказывать, да? Вот как это происходит у вас с теми семьями, которые не воцерковленные? Они пугаются вас или, наоборот, они становятся сразу, как попадают в больницу, как-то у них все сразу меняется с восприятием.
Ой, ну вот это, да, тоже такая частая история. Но вот из моей практики, да, почти пятилетней, очень там 90% люди приходят к вере. Особенно вот это онкологическое отделение, онкогематология. И когда я прихожу в палату и говорю, что вот у нас есть храм на территории больницы, есть священник, который может к вам прийти, 90% я вижу положительные реакции, которые очень рады, что вот там мы пришли, что на следующий день может прийти священник. И как бы вот за мою практику я прям вижу, что вот моя мечта, чтобы люди приходили к Богу и даже крестились, она потихонечку осуществляется. Очень много приходит к Богу, к вере, и потом начинают и ходить в храм, и ходить на литургию, причащаться, заводят духовников. Но как-то вот так очень то радостно это.
Кстати, вот, тоже вы мне напомнили, у меня тоже была честь иметь беседу с Фредерикой де Графом. Mm-hmm. Потрясающая,
она
конечно.
Была
да,
здесь
и она у нас здесь была. Mm-hmm. И я помню, как я искала, она работала тогда как раз волонтером во взрослом хосписе.
Да, в хосписе, да.
И я искала, у вас самая ужасная на свете работа. Вы каждый день провожаете людей на тот свет. Ну, как вообще вы с этим справляетесь? А она говорит, что вы, у меня самая прекрасная работа в жизни, потому что иногда, когда человек уходит, я вижу краешек вечности, в которой он уходит, но больше, чаще я вижу, как преображаются его близкие.
Да, очень меняются люди.
Да, и как бы преображаются, они, насколько они становятся милосердными, сколько в этом любви, как они обращаются к Богу, и Немножко, конечно, грустно, что нам надо переживать такие события, чтобы это нас разворачивало ко Христу. Как человек, который тоже пришел как бы к вере через трагические события, я-то точно знаю, там, не про грехи, может быть, но для чего, да, ни за что, для чего. Но так как же хочется, чтобы люди поменьше страдали и побольше просто радовались. А получается, что невозможно это?
Конечно, невозможно.
Ну, скорбями.
Почему? Да?
Потому что это уродство человеческой природы. Угу. Ну, это данность. Почему вот ребенок болеет? Ну, потому что вот я что-то в жизни... Нет, милый, ребенок болеет потому, что природа человеческая, она уродлива. Люди предают друг друга, войны идут, голод какой-нибудь, и там лжесвидетельствуют. А болезнь – это естественная составляющая нашей природы. Когда болеет не мой ребенок, ну, да, когда болею я, мне тяжело. Когда заболевает мой ребенок, я это знание, мне очень сложно применить. Но это данность какая-то. Почему вот нос кривой, я вот лысый. Ну, почему? Ну, потому что это природа такая. И дети болеют, потому что это природа такая. Конечно, бывает, что это по неосторожности, там, не знаю, там, вот у Тани там произошла эта трагичная история. Вот, но, в принципе, сама болезнь, это же уродство человеческой природы общее, независимо, взрослый ребенок.
Ну вот обидно, что, ну, а кто-то скажет, ну а почему ребенок-то страдает? Он-то невинен, ладно, взрослый, он успел уже и наврать, и нагрешить, и наворовать в этой жизни. Вот пусть он и болеет. А почему ребенок-то болеет?
Это же часть природы это нашей. Это наша данность такая, да, ну, наша данность, да, это, ну, с этим, это, ну, как, это мы.
Но есть и хорошие новости, друзья, мы обещаем через пару минут.
Они обязательно будут, это программа «Делатели» на Радио Вера, мы говорим сегодня с Иереем Иоанном Захаровым и Татьяной Андроняк, представителями проекта «Дети под покровом службы милосердия», с вами Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. Вернемся через минуту.
«Делатели» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Делатели» на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
Василий Рулинский.
И у нас в гостях сегодня Иерей Иоанн Захаров и Татьяна Андроняк. Ирина Захаров возглавляет проект «Дети под покровом» в Москве, который, можно сказать, объединяет служение церкви в крупнейших, в действительно очень крупных медицинских учреждениях города Москвы. Татьяна – сестра душевного попечения в этих учреждениях. И мы начали говорить в первой части программы про очень сложную тему. Почему дети страдают и вообще, что с этим делать, и про природу человеческую. Тициан, я позволю себе немножко подискутировать, можно? Мне кажется, все-таки, что изначально-то природа была, ну, создана-то Богом.
Там как раз больниц не было.
Там. Да, да, там, ну, в раю, да, в раю больниц не было, просто там как-то все-таки человек тоже поучаствовал в том, что природа как-то исказила, ну, в смысле, вот, как бы состояние человека. То есть все-таки мы-то призваны к тому, чтобы природа-то вернулась в то состояние. И все-таки, мне кажется, совершенно справедлив тот вопрос, и то, ну, негодование, наверное, не то слово, возмущение, что ли, какое-то такое праведное, что ну как же так? Ну, Господь же есть, ведь красота же есть, добро есть, а вот мы вот в таком состоянии. То есть, если бы мы не знали этой мерки-то, то, может быть, и не было бы возмущения.
Где, говорю, красота, добро, но где у вас?
Как где? В храме. С Богом.
Храм он разрушили все в 17-м году. Первые, кстати, храмы пострадали именно больничные. Их закрыли в одночасье.
Да.
Все человек изуродовал. Весь внешний пошел. Был я при Полярном Урале, там прекрасная река Кажим. Изуродовали так, золото добывали. Все, что? Весь мир, он причастен этому безумию, этому греху, этому уродству. Весь видимый мир. Животные, говорят, в раю не ели друг друга. Вот, а теперь едят.
Но есть милосердие и любовь, которую мы, люди, друг другу проявляем, и значит, все. И в этом тоже можно увидеть красоту.
Конечно, мы хотели, собственно, о красоте поговорить,
да,
о радости жизни.
Да, и о радости.
У нас получается, как у Александра Сергеевича Пушкина, да, у него первая часть была веселая, вторая грустная, Евгения Онегина, но, надеемся, наоборот будет. Сейчас мы рассказываем о радости жизни.
Да, расскажите... Ну, вот, ну как выглядит вот ваш Тань, ваш день, вот вы пришли в Морозовку.
Угу. Вот сейчас поеду после.
Да.
Да, это день радости?
Да, день радости. Для меня каждый день это радость, и я всегда в Морозовскую бегу, и выходные, не выходные. То есть это дает даже мне сил. Я иногда, знаете, о чем задумываюсь, что на самом деле все дети, все мамы, все врачи, они тоже наши спасатели наших душ. Они дают нам определенные уроки в жизни, чтобы наши сердца не каменели, чтобы мы понимали, что даже наши проблемы в жизни – это ерунда, потому что вот мой день начинается, когда я бегу в Морозовскую, я бегу к деткам, к мамам, вот, говорю, что скоро придет там или отец Иван, или отец Андрей. Вот, батюшка берет святые дары, и мы с удовольствием идем в эти отделения, они нас ждут, и даже очень расстраиваются, если ты там где-то опоздал, не пришел, или что-то там, не дай бог, задержался, уже звонят. Тань, вы где? Мы ждем, мы подготовились. И, ну, для меня это огромная радость, я считаю, что мой день прошел не зря, если я съездила в Морозовскую больницу, потому что все удовольствия, которые мы можем получить в жизни, ну, вот честно, абсолютно любые, которые можно иметь в материальном плане, но лично для меня они ни с чем не сравнятся, то, что дает мне эта больница. Потому что это вот мое дело, это моя любовь, это моя опора. И вот правильно отец Иван сказал, это часть нашей семьи. Вот у меня есть две семьи. Морозовская больница и моя собственная семья. Потому что они учат нас тоже жить и...
Ты где больше времени проводишь?
В Морозовской.
Чем в семье?
Да.
Ого,
да.
Я бы на месте как семьи немножко расстроился бы.
Нет, ну у нас все поделено. У меня большое спасибо моему супругу Ивану. Он всячески меня поддерживает, и дочка. Дочка тоже, кстати, была в больнице, и даже вот иногда говорила, что вот я сейчас чуть-чуть подрасту, и тоже с удовольствием пришла бы. Вот,
ну, слушайте, вот вы описываете какую-то ситуацию, ну, практически безоблачную какую-то.
Да нет, почему? Мы тоже плачем вот, с ними.
Ну
мы
да,
тоже страдаем.
Как будто в больнице это вообще так. Такой прям рай на земле. Ну, честно говоря, я был в больнице, ну, прям, может быть, просто я такой черствый и холодный,
да
и вообще
нет,
ужасный.
Да нет, у вас это есть, вы откроете, я могу вас,
да,
пригласить на
вот,
это. А более того, вы еще упомянули психиатрическую детскую,
да,
больницу. Вот,
да,
хотелось об этом тоже спросить. Мне кажется, это как-то, ну, то есть, опять же, для человека непосвященного это звучит как уж совсем прямо печальное место.
У нас действительно есть такая, психиатры называют на своем языке, это стигма, даже была запущена несколько лет такая программа «Антистигма», что психиатрия – это такая, у нас только карательная психиатрия, это рубашка, значит, которая сзади завязывается рукавами, решетки на окнах, рубашку отменили уже много-много лет назад, решетки с окон сняли. И центр имени Сухаревой трудами и директора нынешнего и предыдущего Марина Александровна, конечно, превратился в какой-то удивительный оазис.
Это именно детская психиатрия.
Детская психиатрия.
Нет. Это... Вы знаете, это вообще трудно себе представить, почему-то кажется, что психиатрия – это что-то, ну, такое, знаете, приобретенное, что ли, взрослое. Вот это что-то такая взрослая ситуация. Представить себе ребенка, пациента психиатрической лечебницы вообще сложно.
У нас центр имени Сухарева – это удивительное место. Там этим летом еще сделали реконструкцию территории. Теперь это замечательная совершенно территория с прекрасными... площадками для детей, разноцветными корпусами, очень хорошо отремонтированными, трудами администрации. Сам коллектив подобран очень тщательно, и была такая прям настоящая селекция тех людей, которые там трудились, и делали это, по мнению администрации, не совсем тактично. Вот. Очень много уделяется внимания именно занятиям с детьми. То есть дети постоянно на улице, если это хорошая погода. Дети постоянно в мастерских. У них какие-то есть танцы, у них есть... они смотрят кино, у них есть... Ну, то есть когда вот их посещают наши священники, там возникает сложность, что вот ты вроде договорился, а ребенка нет, а где он? А он, например, там на киноклубе. Там, или, то есть, ну, как казалось бы, что это больница, а у них настолько насыщенная жизнь, там постоянно родители. Ну, вот ковид немножко там навел свои какие-то порядки, но сейчас все вернулось на круги своя, родители снова пускают. И, конечно, вот хотелось бы, пользуясь случаем, так сказать, обратиться к родителям, если у вас какие-то сложности есть у детей, вот именно какие-то у ребенка суицидальные какие-то высказывает, значит, или самоповреждение какое-то себе наносит, нужно обязательно обращаться к психиатрам. Очень квалифицированная у нас сейчас помощь оказывается, психиатрическая. Ни в коем случае не надо этим пренебрегать, потому что может быть поздно. Вот. И, конечно, там удивительное место. Это место, где я хочу состариться. Я сначала хотел состариться в РДКБ, потом в Морозовской больнице, потом появился центр имени Сухой. Я везде хочу состариться.
Слушайте, интересно, а там больше общения происходит у вас с родителями или все-таки с маленькими пациентами?
Ну, с маленькими пациентами общение там не очень. Там общение с пациентами там 12 лет. То есть отделения, куда дети с попыткой суицида попадают, и там находятся. И там эти дети, конечно, наши дети, потому что это совсем наши дети, они удивительно какие-то открытые, непосредственные. Вот. Они могут тебе сказать, задать тебе любой вопрос. Такой вопрос, от которого, даже не знаешь, как отвечать. Ну, батюшки наши, они как-то уже привыкли отвечать на все эти вопросы. Например, почему вы, Василий Васильевич, в своей церкви не венчаете однополые браки? Что за безобразие? Господи, это самый...
Легкий.
Вот. Этот вопрос задается на каждой встрече.
Ой-ой-ой.
На каждой встрече.
Подростки интересуются абсолютно этим вопросом?
Все, поголовно. Поголовно, без исключения. Вот. И вообще эта история взаимодействия полов, она для детей наших сейчас застит вообще все остальное.
То есть вся вот эта гендерная история, повестка, она очень
наших
детей
бьет.
Тоже, да, сильно бьет, да, отравляет.
Ну, здесь, мне кажется, какой-то должен быть деликатность и такт в сотой степени, потому что, по-моему, в принципе, вообще общаться с людьми, семьями, родителями детей, кто находится в больничных учреждениях, это сложно. А здесь, получается, дети, которые испытали такое, прошли через такой опыт, и у них, получается, любое ранение душевно может их так травмировать, что они просто могут вообще что-то еще сделать с собой. То есть это какая-то прям, не знаю...
Ювелирная
мне
работа.
Мне бы казалось, что это просто, наверное, самое сложное, да, Тисан? Это самое сложное в Сухаревском центре?
А вопрос сути-то служения не меняет. Вот, помню, девочка одна сидела на полу около санузла, и мы что-то ходили то есть, да, потом она как-то не реагировала. Я сел с ней, посидел какое-то время, и как-то она потом каждое следующее мое посещение встречала меня, мы с ней беседовали. То есть дети, им точно так же не хватает любви, как и взрослым, им точно так же не хватает внимания, сопереживания. Вот, поэтому здесь как раз по самой, что называется, по процедуре никакого отличия нет. Вот я, например, очень ревную, когда я захожу в отделение с Таней, и она долго обнимается с родителями, там что-то шушукается, я чувствую себя как-то неудел, что пришел. Вот, и сначала я так как-то думал, надо что-то сказать, надо как-то на чем-то... А потом я думаю, понимаешь, что это вот мы для этого и пришли. Вот они там что-то там по-своему по-девичьи там что-то обсуждают, там, не знаю. Вот. И здесь то же самое. То есть вот приходят наши добровольцы. Вы, Василий Васильевич, являетесь добровольцем нашей службы. Вы можете пройти небольшое обучение и попасть в центр имени Сухаревой, поиграть там с детьми. Вот. Девочки молодых людей там особо привечают. Вот. Приходите, и с ними побеседовать там можно. То есть разницы никакой нет. Все равно, если человека любишь, то он тебе отвечает любовью. А если ты с ним работаешь, то он не отвечает любовью.
Отец Иван, а что вам самому это дает, это служение все? То есть мы поняли, что как вы подбираете подходы, когда вы садитесь на пол к ребенку и пытаетесь просто быть рядом. И,
на его уровне.
Да, и постараться как-то вникнуть в его ситуацию. А что это вам самому дает?
Ну, во-первых, это моя какая-то реализация меня, как, наверное, священник, как пастор. Я служу в храмах, в который невозможно попасть с улицы, ни в один. Нельзя так идти, попасть на службу, которую там я буду там возглавлять. Это нужно ковидный паспорт получать или прививку от кори сделать. Не знаю, в общем, все возможные там препоны существуют для того, чтобы попасть в те храмы, в которых я служу. Даже в воскресенье. Даже на Пасху и на Рождество нет такого храма, куда ко мне можно прийти на службу. И поэтому те небольшое количество прихожан, которые есть, они как с ними можно и в разведку идти везде, они заполняют
малое стадо.
Каждый день, вдумайтесь, 365 раз в году мы подаем документы на пропуск людей в храм. Вот.
То есть даже несмотря на то, что они лежат в больнице?
Нет, это я сейчас про тех людей, которые добровольцами приходят там, или которые помогают там в храме, там поют, там прихожане. Вот. И для меня это какая-то пасторская такая реализация в этих больницах, потому что я как не состоявшийся священник, а тут вроде люди, я вроде как могу быть им полезен.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с священником Иоанном Захаровым и Татьяной Андроняк, представителями проекта «Дети под покровом службы милосердия». Меня зовут Василий Рулинский.
Я Тутта Ларсен.
И мы сегодня говорим о очень сложной теме помощи детям в медицинских и, прежде всего, медицинских учреждениях. Для человека, который далек от церкви, это кажется, наверное, чем-то совсем непонятным. И многим
не обязательно.
Людям, да, не обязательно. И вообще, мне кажется, что присутствие церкви в больнице не у всех даже вызывает поддержку, что ли. Есть ощущение, что, ну, вот лезут эти попы, да, лезут они, все как-то им мало, да, вот они и в школу, и теперь в больницу. И... А вот как-то объясните и этим людям, и нам всем, а зачем, собственно? Ну, вот что мы... Вот, больничные учреждения не справляются? Там нет любви или как?
Я думаю, что там нет ресурса у врачей, чтобы они могли полноценно помочь каждому пациенту, который находится в больнице. Поэтому мы с нашими священниками получаем огромную благодарность от наших врачей, что мы есть, что мы приходим. Хотя они даже первое время тоже были настроены так, ну, не то чтобы скептически, но так это осторожно. А вот теперь врачи онкологии, ну, онкологических отделений, мы с ними очень хорошо дружим, мы с ними в хороших отношениях. Вот, и они говорят, вы только приходите, потому что вы нужны, наши родители вас ждут, вы несете какое-то успокоение для них, и вы тоже часть нашей команды, которая помогает... чтобы каждый день болеющего ребенка был более или менее, если так можно сказать, солнечным.
Угу. Ну да, это отчасти такая терапия своего рода.
А, да, это терапия, это помощь.
Ну хорошо, что больничные учреждения сами это понимают. Потому что, скажем, чтобы изменить философию хосписного движения, да, потребовалось очень много времени, прежде чем эти учреждения стали местами действительно не умирания и как бы вот прям доживания, да, а местами, ну, совсем с другой философией, да. И опять же, это не везде, кстати, еще до сих пор пришло. Там Москва, Петербург, крупные города.
Ну, еще как-то есть. Да, дом с маяком, да, чудесный наш.
А еще это все только становящаяся история, mm-hmm. да, и больничные учреждения, то, что mm-hmm. персонал, руководство это понимают, эту важность, это тоже здорово, да?
Да, они тоже приходят на службы даже к нам и спрашивают, когда богослужение, потому что они-то на территории больницы, они могут попасть, ну, на службы, и вот им тоже очень радостно, и у нас очень много медсестер, врачей, которые приходят на литургии, и очень счастливы, что храм действует.
Угу. А есть, ну, вот не все дети остаются в больнице, да, есть же, наверное, дети, которые, ну вот, более-менее приходят в какую-то ремиссию или в какое-то
есть
стабильное
ремиссия.
Состояние.
Есть.
И вы говорите, что в вашей записной книжке есть дети да. со всех концов нашей необъятной Родины. А вот, ну, знаете ли вы, продолжают ли они молиться, ходить в церковь, даже несмотря на то, что вроде бы у них все стало неплохо? Так тоже же бывает. Мы, когда нам плохо, мы склонны бежать в храм к священнику, а потом, когда отпускает, мы как-то немножко забываем об этом.
Да, я вам хочу сказать, это очень радостно, потому что у меня более там 50-100 семей, с которыми мы до сих пор дружим, и слава Богу, вот они приходят и к отцу Андрею в храм в Марино, являются теперь прихожанами его, посещают все рождественские вечера, пасхальные вечера, многие привели своих детей в воскресные школы, и у нас даже многие повенчались-то в больнице, вон отец Иван даже венчал пару, у которых ребенок был между жизнью и смертью, он в кардиологии лежал, и теперь это наши друзья, ну, у меня как бы через день я на связи со всеми семьями, которые и в ремиссии, чьи дети ушли.
Вот с Андреем Прощевым, у него благословение есть, наш священный начальник, помогать в больницах, и храм в Москве. У меня храма в Москве нет, поэтому у меня такое сложно средство. Угу. Но я вижу это по... Например, у нас есть группа в Телеграм, где мы молимся на наших детей.
Да.
Вот, то добавляются люди, которые лежат в больнице, и мы читаем молитву по соглашению, вот, поминаем детей по именам, и там, конечно, ну, видно, что эти люди продолжают с нами молиться, ну, там уже годами они там молятся. То есть вот они не уходят, они продолжают, остаются там как-то. Вообще, конечно, больничное служение, оно людей пробуждает, вот. Я недавно крестил ребеночка, который родился вот в семье, который потеряла, тоже был такой мальчик замечательный, вот, Тимофей, надежда хоккея нашего. У нас с ним тренер один.
Вот это да.
Да, как выяснилось потом. Вот. И вот они ребенка потеряли, не отчаялись, и у них родился еще малыш. Вот мы крестили недавно, было, конечно, такое торжество настоящее. То есть эти люди, они, конечно, остаются, они приходят.
А что, отец Иван, вы могли бы сказать семьям, которые испытывают какую-то тяжелую ситуацию и знают, что у них дети болеют, они не попадают, например, в РДКБ, в Морозовскую, они в своих учреждениях, в своих регионах, может быть, это болезнь затяжная, а как бы вы эти семьи поддержали, что, как, что здесь можно найти, какие слова для этих людей, у кого болеют дети, причем болеют так, ну, в общем, не то чтобы это простуда, да, что-то более серьезное.
Ну, тут, наверное, если есть возможность все-таки как-то построить отношения с каким-то священником неравнодушным, который будет с какой-то периодичностью приезжать, навещать, это, конечно, самое лучшее и правильное, потому что участие в таинствах, оно человека успокаивает, оно человека умиротворяет, оно человека приводит как бы, ну, вот в каком-то, какое-то такое состояние мирное, по отношению к Богу, прежде всего, потом по отношению к своей действительности. Вот. Но даже если нету такого священника, сейчас, не знаю, представить такую ситуацию, наверное, сложно, но можно. Есть Матерь Божия, есть Господь, и нужно, конечно, молиться, и нужно, конечно, довериться вот, Богу в попечении о своем ребенке. Это, наверное, самое сложное. То есть мы хотим их оградить от всего, вылечить туда-сюда. Вот. Но когда ты понимаешь, что ты сам несостоятельный, не можешь все сделать для своего ребенка, нужно, конечно, его усыновить Матери Божией. И тогда человек получает помощь благодатную такую по вере своей. А вот если человек не верит в Бога, тогда я даже не знаю, что делать.
Ну, если он, например, еще только ну, через это начал думать о том, что... вообще что-то может быть действительно в эту сторону начать движение.
Но молитва для большинства людей, даже еще не воцерковленных, а находящихся так, на пути, на пороге храма, молитва – это единственное, что понятно человеку. То есть вот как-то... И молитва, конечно, может быть, даже не ради получения своего прошения, а молитва ради молитвы. Я вот очень... Мне как-то рисуется такой образ, что вот Господь – это человек, ну, взрослый, у него под ногами ползает ребенок, недовольный, что-то он там, значит, плохо ему там.
Это я.
Да, вот. И достаточно Богу взять человека на руки, можно ребенка, да можно даже не кормить, не поить, там просто взять на руки. Уже ребенка хорошо, он успокаивается, потому что он на руках там, у мамы, у папы. Вот, вот это залезть на руки к Богу – это молитва. Чего ты там на руках у Бога будешь просить, или за, там, как-то или благодарить за что-то, или там греха каяться, это же вторично. Главное, туда залезть на руки.
Само общение уже вполне достаточно для того, чтобы тебе полегчало.
Это как раз вот призывание имя Божие, это как раз и есть вот забраться на ручки.
А как залезть? Ну, то есть, вот если человек еще особо никогда не залезал, вот у него просто ребенок болеет.
Ой, Василий Васильевич, ну как, ну молиться, ну как-то, если человек верит, он молится, это первое, что делает человек. Он обращается к Богу, может быть, своими словами, может, даже неосознанно, может, даже представлять какие-то образы себе, может быть, он даже, для него Господь, может быть, еще не оформился вот, в традиции там, христианства, да, но все равно обращается к Богу, а Бог же его любит, этого человека, и это обращение, оно никогда не останется вот, безответным.
Да, дай Бог, чтобы эти слова тоже поддержали тех, кто сейчас страдает и... ищет утешение, это действительно очень важно.
А тех, кто хочет присоединиться к вашему служению,
ты как раз хотел сказать, да, что мы тут такие хорошие
станем
сидим,
позовем?
Такие вот опытные. На самом деле, наше-то участие, ну, мое, во всяком случае, оно минимально, а очень важно понимать, что есть возможность каждому человеку в этом деле принять участие. Вот. Ну, во-первых, можно прийти в больницы. Наверное, это сделать непросто, но сейчас существует масса разных фондов, служб, каких-то волонтерских движений, вот, в которые, через которые можно вот, попасть в больницу и быть как-то в центре этого служения, в центре этой любви. Вот. Потом можно, есть люди, которые вот у нас были добровольцы, они помогали, 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 а потом что-то у него случилось в жизни, говорит, я больше не могу, я могу вам краски купить. Вот вы рисуете с детьми, дайте вам краски куплю. Вот. Можно таким... И мне кажется, когда ты становишься причастным этому делу, тебе благодать все равно Божия касается. Не надо оставаться безразличным. Каждый человек может и должен что-то делать. Молиться за них, за этих детей. Там, ну, как-то приходить делать что-то руками. Там кто-то может организовывать что, ну, там, праздники, например. Там. Это же очень распространено у нас в стране уже такая традиция. Мне кажется, надо пытаться быть рядом с этими людьми, и тогда мы им поможем.
Ну, и как всегда, хочется вот в завершении нашей беседы напомнить нашим слушателям, что если вас что-то печалит в жизни, если у вас какой-то экзистенциальный кризис, если вам тревожно жить, ну, нет объективно каких-то серьезных трагедий, не сгорел дом, не болен ребенок, а просто как-то вот что-то как-то не живется радостно, приходите, помогайте тем, кому по-настоящему трудно. Это очень-очень улучшает жизнь, сон и здоровье.
И душу. Да, и давайте напомним, что есть сайт у проекта «Дети под покровом». Покров. Тоже там можно, да, как еще раз?
Покров.help.
Да, можно там найти всю информацию, присоединиться к проекту, но действительно помощь нужна не только в городе Москва, про который мы сегодня говорим, да, больниц много, и наверняка рядом с вашим домом, в вашем городе, в вашем селе, наверняка есть какие-то больничные социальные учреждения, которые тоже являются такими местами, где нужна любовь, нужно утешение, забота, да, Тисан?
Я бы хотел, пользуясь случаем, поблагодарить все-таки врачей, вот, присоединиться к Дане, поблагодарить врачей и, конечно, администрации наших больниц, потому что без вот такой вот...
Их воли.
Без их воли, да, без их ну, разрешения и без их инициативы, конечно, ну, сделать что-то было бы очень сложно. И вот в Морозовской больнице замечательный главный врач, вот, и в РДКБ, и в центре имени Сухаревой, вот, и во всех наших учреждениях нас очень хорошо принимают, и я думаю, что если в ваших регионах, в ваших больницах, вот, есть какая-то такая вот, ну, возможность, вы считаете, что можно как-то это служение развивать, нужно обязательно, конечно, идти туда, вот. Не всегда врачам понятно, что мы от них хотим в первую очередь, они думают, что же мы тут, что мы будем здесь продавать,
там, зачем,
мы, зачем мы здесь, да, но когда они понимают, что место, вот, в этом диалоге врач и пациент появляется третий, священник или доброволец, всем становится легче. Да. И пациенту становится легче, потому что он, получив там какую-то порцию, там, не знаю, негатива от осознания своего диагноза, которому врач передал, как-то может с добровольцем это обсудить. И врач понимает, что он не оставит пациента сейчас один на один со своей проблемой, а вот доброволец есть там или священник. Это, конечно, все очень ценят. И когда у людей, даже далеких от церкви, возникает понимание того, что вот происходит, они очень, конечно, радуются этому.
Да, слава Богу, и еще раз приглашаем всех присоединиться. Если у вас есть храм, где вы знаете священника, а если не знаете, можно познакомиться и, в принципе, предложить вместе начать это служение или присоединиться к тому, что уже есть то служение, которое у вас развивается в вашем городе. Еще раз напоминаем, что очень нужна помощь также сегодня пострадавшим в зоне конфликта. Там сейчас Синодальный отдел по благотворительности набирает добровольцев со всей страны для того, чтобы помочь людям, которые находятся в своих городах, в разрушенных домах, в больницах, в социальных учреждениях. На сайте помочьвбеде.рф можно найти возможности помощи, можно стать волонтером, ремонтником, социальным добровольцем, добровольцем по уходу и присоединиться к этой помощи. Нужна неделя вашего свободного времени, все расходы по проживанию, питанию мы, церковь, берем на себя. Или можно записаться по телефону 8 800 70 70 222. Эта помощь очень нужна. И еще раз напомню сайт помочьвбеде.рф. Спасибо большое, дорогой отец Иван, дорогая Татьяна. Мы сегодня говорили про проект «Дети под покровом», о помощи детям в медицинских учреждениях. Это была программа «Делатели». С вами была Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. До встречи на радио «Вера». Пока.
До свидания.
«Делатели» на радио «Вера».